Шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Ай, здрасте всем, дорогие друзья. 29 сентября, холодрыга жуткая на улице, пятница, 10 утра. Мы в эфире, мы в студии. Меня зовут Андрей.
Меня Виталий. И для тех, кто слушает нас в повторе, сегодня у нас, и для всех, и кто онлайн слушает, конечно же, у нас сегодня очень насыщенная, нереально глубокая, на мой взгляд, тема. Я не знаю, сколько мы успеем.
Ну, сколько успеем, столько успеем, все наши.
Говорим о больших компаниях.
И у нас очень интересна сегодня такая ситуация, что, знаете, бывает, когда в программе что-то вот задублировалось, как-то вот глюк какой-то произошел, вот у меня...
Вообще в программе бывают какие-то неожиданности.
Да. А у нас сегодня гость, у которого голос очень похож на гость Виталия. На самом деле это не случайно, потому что это брат.
Да, я пошучу. И каждый имеет право на клона, который просто разговаривает. Сейчас вот мы говорили как раз перед эфиром о ботах, которых программируют крупные компании для того, чтобы общаться с клиентами. Вот просто можно сделать себе бота, который твоим голосом будет разговаривать. И знаете, как... И как в сказке про в сказке про Ивана Царевича, где царевна оставила свой голос за дверью, например. Вот можно так сделать. Сейчас все это в цифровом мире можно реально сделать.
Итак, так вот. Евгений Кривцон.
Да. Меня, кстати, хуже слышно.
Я буду смеяться сегодня.
Ага. Евгений Кривцон, сейчас прочитаю. Он мне визитку свою дал, и я попытаюсь вообще разобраться. Повышение операционной эффективности, стратегическое операционное консультирование. Вообще ничего не понятно. Чем ты занимаешься? Кто ты вообще человек?
Да, но я про себя расскажу. Я сейчас работаю консультантом. Просто так сложилось, что я достаточно долгое время работал в коммерческих структурах крупных компаний, но занимался в основном закупками. Вот, и... В определенный момент просто, видимо, какой-то опыт накопился, и вот одна компания крупная, она как бы украла меня с хэдхантера.
Вау!
И предложила работать вот в этой же сфере, только заниматься консалтингом. Собственно,
да. О крупных компаниях сегодня мы говорим. Большая рыба съедает маленьких, а крупные компании покупают конкурентов. Как корпорации изменяют наш мир? Зачем нужна антимонопольная политика? Да и просто, что значит быть офисным работником? Обсуждаем сегодня. И вопрос у нас такой: как вы относитесь к крупному бизнесу? Хорошо отношусь. У них большие обороты, а значит меньше цена для потребителя. Плохо отношусь, потому что конкуренции мало, они накручивают цены, как хотят, и в итоге потребитель за все платит. А может быть, наоборот, опять хорошо, потому что серьезный бизнес — это ответственное отношение к потребителю и экологии. А может быть, плохо, потому что крупный бизнес душит малый бизнес, не давая людям зарабатывать своим любимым делом. А может, вообще вам все равно, лишь бы вас не трогали. Голосуйте у нас в группе ВКонтакте. Как обычно, для вас разные варианты. Если варианты не подходят, комментируйте.
Да, и у нас обычно не такие простые варианты, то есть вы можете включаться, но если вам есть что сказать, у нас еще также есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, где можно оставлять свои комментарии всегда, и также номер для WhatsApp и Viber. Сейчас появилась возможность звонить, туда можно писать +7 977 850 09 96. Присоединяйтесь, нам важно ваше мнение. Если мы сегодня будем уходить на какие-то непонятные темы, останавливайте нас. Вот, сегодня будет много специальных терминов,
итак,
у нас эксперт в гостях.
Начнем с быта, вот прям бытовые обычные вопросы. Как устроена вообще жизнь внутри большого офиса?
Ну, это я, Виталик, да, просто прокомментирую. На самом деле мы представляем часто это по, ну, там, фильмам, и я уверен, что многие из наших радиослушателей, они сами работают в офисе.
Ну, мне кажется, сейчас тяжело найти человека, который никогда не сидел в офисе. Даже если он собственным бизнесом занимается, например,
я вспоминаю, конечно, по фильмам, по голливудским фильмам. Например, в «Матрице» мы...
Очень карикатурно там
помним
выглядит.
Вот эти вот такие, как это... Боксики. И много людей. Это ведь, по сути, аналогия с тем, что на самом деле в «Матрице» происходило, что люди вот в этих вот капсулах висят. Поэтому, наверное, они так вот на этом сыграли. Но вообще, просто представьте себе картинку. Люди сидят в этом офисе и переписываются в соседних кабиночках и переписываются друг с другом по почте, да? Мы все это знаем прекрасно. Даже если за соседними столами. Переписываются по почте для того, чтобы застраховаться. Чтобы, ну, потому что в устной речи, ну, сказал и сказал, подумаешь, все забыли. А когда это переписка, ты можешь, если что, это...
Да, ты оставляешь след, и ты тем самым как бы себя, да, застраховываешь, ты как бы...
Такие продолжаем картинку рисовать. Например, копии, скрытые копии в переписке, опять же, для того, чтобы давить. Поставил в копию начальника, уже давишь, да? Или скрытую копию подставил, кого-то вынудил на откровенный разговор и потом его подсидел. Вот это вот тоже такая, еще один мазок в жизни большого офисного пространства.
Ну и даже если мы сейчас это так легко обсуждаем, на самом деле это серьезная вещь, потому что это, ну, предмет потери нервных клеток для многих-многих работников, реально, потому что ну, люди очень сильно переживают. Мы встречаемся вечером с друзьями, да, многие, которые на работе, и многие просят там, не знаю, поддержите меня. Мне так, ну, реально, ну, так да, тяжело. Да. Там,
это целая сфера жизни, интриги. Как бы, и люди ведут вот эти вот какие-то подковерные игры, если можно так назвать. И вот был интересный случай, когда один человек, я видел его резюме, он в резюме написал: «Я не люблю подковерные игры». И пришел, и первым делом начал вот такой вот вести вот эту переписку, про которую ты рассказываешь.
У меня был случай недавно на работе. Я тоже работаю, ну, в относительно крупной компании, и как-то раз один из моих коллег, в общем, ну, накосячил, да. И я не хотел в общей переписке перед всеми сказать, что вот этот человек совершил такую-такую ошибку. Хотел как-то более гладко, в общем, помочь ему хотел. Я написал личное сообщение, объяснил ситуацию, что вот так и так, он не хотел. А этот человек ответил в общую.
Да, он начал эскалировать, да?
Фактически он меня тоже подставил, что я пытаюсь кого-то покрыть. И все это, конечно, очень некрасиво и неудобно.
Всегда есть возможность такого развития событий, да, что какой-то человек возьмет и начнет эскалировать в любой момент. Mm-hmm. Поэтому все начинают писать так, знаешь, лаконично, чтобы потом они думают, как потом их фразы будут читать.
Да,
там,
да,
через,
да. Ну, вот так вот скользко и аккуратно. Это атмосфера.
В чем-то юридическое настроение у всех такое вызывает.
Формальное.
Это формальное общение, потому что тебе нужно отвечать сразу за то, что ты говоришь, да. И вот эта переписка, которая ведется за соседними столами, ну, ты переписываешься, ты не говоришь с человеком, потому что тебе надо страховаться. То есть ты как бы такой договор постоянно заключаешь. То есть, где можно потом вернуться к нему, разобраться, что же на самом деле произошло. Ну, давайте обсудим, в чем плюсы.
Так, Афоня, извините за выступление. Вы все офис до офиса, а кто гайки точить будет? Спрашивает нас.
Да,
понимаете?
Хороший вопрос.
Все офисные работники.
А мы вот как раз про это поговорим чуть позже. А потому что мы говорим в целом про большие компании, и мы говорим не только об офисе. Мы сейчас с офиса начали, потому что большие компании — это ассоциация прямая.
Mm-hmm. Да.
То есть мы говорили про матрицу, и там кроме вот этих вот ячеек, сот таких, где работают эти офисные работники, там еще был интересный кадр, такой для меня очень характерный, когда опаздывает Нео на работу, mm-hmm. после того, как он связался с вот этими агентами, вот, и он опаздывает на работу, и он стоит, и такая сцена, он стоит, слушает начальника, и в определенный момент его как будто не слышит, и смотрит за окном, mm-hmm. кто-то моет окно, mm-hmm. и такой взгляд, вот характерная такая картина, начальник его отчитывает, говорит: мы с вами попрощаемся, если вы не измените ничего в своем mm-hmm. поведении. И он так стоит, на него слушает, и так отвлекся, смотрит просто на это окно, как mm-hmm. человек моет.
К вопросу...
Вы меня слышите, мистер Андерсон? Да, да, конечно.
Да, к вопросу о начальниках в крупном бизнесе обычно у тебя не один начальник, а много, там начальник начальника, начальник начальника, и самый главный начальник самого подглавного начальника и так далее. Вопрос субординации и ее нарушения.
Увольников начальник, да.
Да, тоже в большом офисе это трудная тема. Можно ли указать на ошибку начальника, опять же, если начальник откровенно ошибается? Просто вот то, что он делает, оно ведет к потерям.
Я думаю,
тоже
это...
вот все это такие темы непростые, скользкие. Я просто набрасываю мазками картину жизни офисной. Тем не менее, в чем плюсы и в чем минусы?
Ну, на самом деле, мы говорим о... Чаще всего мы говорим о компаниях, да, уже у нас в нашем разговоре появился некий такой отрицательный подтекст.
Да,
серость,
конечно,
такая, да, то есть... Но в целом можно взглянуть
несправедливость,
на...
Несправедливость, подковерные игры,
да,
вот это все.
Ну, такая обычная человеческая жизнь, плюс возведенная в степень вот этой замкнутости в офисе. Но все-таки, если посмотреть в целом на компании, то, что они принесли обществу, это как явление не так плохо, да, потому что, ну... большую компанию иногда можно сравнить, ну, либо просто какую-то компанию маленькую даже, с каким-то кораблем, да, вот ты живешь в этом нестабильном финансовом мире, одному тебе не справиться, сейчас ты действительно, ну, мы обсудим еще, почему ты не можешь там часто открыть свое маленькое дело, стать таким бюргером, который просто часы чинит и там прославился на весь городок.
Есть такие?
Нет, многие люди не хотят стать таким бюргером, они как бы хотят тоже защититься от этого мира, стать вот частью, да, этого большого корабля.
Да, и вот плюс, да, вот компании то или иное, тем, что ты уже в сообществе в каком-то. Вот, мы знаем, да, что сейчас, когда ты устраиваешься на работу, ты часто получаешь соцпакет.
Это правда, да, ты защищен.
Рабочий автомобиль, сотовый телефон, еще что-то. То есть вот эта защищенность, да, как один
за счет, из плюсов. За счет того, что у компании крупные обороты, она может себе позволить обеспечение сотрудников, насколько я понимаю. Да,
да, и в принципе это хорошо. Но вот, например, приехал ты в другой город, у тебя ничего нет. Ты нашел работу, и все. И у тебя все есть.
Да, и медицинская страховка.
И даже квартиру снимают некоторые.
Квартиру снимают, тебе машину дают, дают страховку.
А в случае чего, даже если ты попадаешь под сокращение, ты получаешь сколько? 4 оклада?
3 оклада.
3, да, оклада. Но это какая-то страховка. А если ты, как мы говорим, бюргер, который сам на себя работает, то, в общем-то, нет клиента, нет хлеба. И все. Поэтому большой плюс крупных компаний – это удобство для сотрудников.
Ну вот, а второй плюс, я бы сказал, это вот то, что компания, аккумулируя опыт многих исследователей в разных сферах, да, и вообще в целом достижения науки, обладая какой-то вот мышечной массой большой, они становятся такими крупными, вот, как я уже сказал, кораблями и местами, центрами, где можно очень много всего найти. Ну, например, я слышал вот от брата, сейчас обсудим, может быть, конкретно какие-то примеры, но вот опыты тренингов, да, где учат, например, людей переговорам, учат принятию решений, учат командному принятию решений, что, в принципе, тебе и в жизни очень нужно было бы, да. Можно пойти на спортивную какое-нибудь спортивное состязание, которое сейчас в моде, да, и там тоже командные скиллы какие-то прокачать. А можно пойти на тренинг на работе и много чего узнать, что ты в простой жизни не узнаешь, но тебе очень сильно это может помочь. То есть, грубо говоря, ты получаешь какой-то опыт при работе, но при этом ты еще получаешь много таких плюшек, не только в виде социальных каких-то гарантий, но и в виде того, что ты просто попадаешь на разные интересные тренинги, да, и компания это аккумулирует.
Но по сути, да, компания, как бы современная крупная компания, это вообще хорошая школа жизни, я бы так сказал, потому что представлены люди, ну, с разными темпераментами, да, грубо говоря, изначально они из разных слоев общества, да, они находятся на разных позициях, но ты от каждого можешь учиться. Сейчас еще, причем, вот одна из, скажем так, лучших практик, это с Запада пришло, что у тебя есть наставник, с которым ты там раз в полгода встречаешься, который тебе дает какую-то схему твоего развития, обсуждает там с тобой, какие шаги ты прошел, ну и дальнейшее, да, как бы развитие. То есть изначальная идея очень хорошая, да, как бы твоего развития, что ты растешь, в тебя вкладывает компания деньги. Ты как бы уже не просто такой человек, да, который там что-то делает, а ты реально такое мощное звено, да, если так можно сказать. Ты как бы, что ты себя представляешь, и ты учишься достаточно быстро, если у тебя есть потенциал, если у тебя есть желание, да. Тебя обеспечивает компания всем тренингами, наставниками, там и так далее.
Странно, да, два века назад слово «наставник» было ну, связано с глубоко религиозной сферой. Вот. Ну, в целом, то есть большой плюс — это то, что компания аккумулирует знания. Вот
и
это второй плюс.
Сотрудника.
Ну, в принципе, вкладывает.
Вкладывает в его развитие.
Ну, вот, тренинги, мы все из нас проходили разные.
Я проходил по телефонному общению тренинг. Там, слушайте, такая стрессовая штука на самом деле. Я работал на телефоне в свое время, давным-давно, когда был студентом.
Ты до сих пор сейчас работаешь, сидишь на телефоне.
И мы проходили такие разные ситуации, как будто бы звонит клиент. Мы играли роль клиента или роль сотрудника. Разрабатывали скрипты вот эти вот разговора. Отрабатывали их. И сейчас, когда меня пытается менеджер какой-нибудь банку уговорить взять кредит, задавая 4 раза один и тот же вопрос, заходя с разных мест, я понимаю, что он просто отрабатывает скрипт, и, в общем-то, не возмущаюсь. Просто коротко отвечаю: нет, спасибо, нет, спасибо, нет, меня это не интересует, нет, спасибо, все, прошли скрипт, идем дальше.
А вот, к слову, когда вы нам звоните в прямой эфир, я говорил про Андрея, который на телефоне работает, мы не говорим с вами по скрипту, поэтому присоединяйтесь. Нам ваше живое мнение важно.
Не все тренинги, они направлены на какой-то вот такой быстрый результат, да, иногда это тренинги очень такие глубокие, которые направлены на то, чтобы человек реально где-то внутри изменился, чтобы он стал там как-то развиваться, да, направлены на то, чтобы подтолкнуть в чем-то. Ну и вот как уже говорили, да, например, тренинги, которые направлены на развитие целой команды сразу, а не одного человека. Сейчас это тоже входит в моду. Но это все, конечно же, касается людей, которые, ну, грубо говоря, головой зарабатывают, да, не те, которые гайки крутят. Вот нам задавали этот вопрос. То есть там, как правило, где-нибудь на предприятиях, там тоже проходят тренинги, и они, ну, чаще какой-то другой характер носят. Но тоже есть.
Возможно,
да, да, да,
да. Мы про гайки еще успеем. Но здесь какое-то, знаешь, создается такое впечатление, вот если на человека хотят вкладывать на каком-то более глубоком уровне, то какая-то религиозная все равно создается, да, такое ощущение. То есть компания еще встает в, какой, в какой-то мере на роль твоего, твоего воспитателя. Да? Да, такого.
Она заменяет тебе вообще все, потому что во многих компаниях сейчас люди работают там по 12 часов в день, по 15 часов в день.
Там твоя личная
без выходных.
Жизнь.
Там, да, там твоя, все. Там, там люди знакомятся, женятся реально. Они как бы все время проводят. Они там питаются, они там...
Ну, особенно в Корее, вот я знаю. Да. Вот в таких странах, где по там 12 часов люди вообще нормально работают. То есть это...
Ну, да.
Это считается...
В России это скорее исключение, но...
Сколько ты не работаешь, Жень?
Ну, больше 8, это точно. Ну, по-разному. У меня как бы вроде как и нормированный по, ну, такой рабочий день, да, по договору, но в то же самое время не нормированный.
А табличка у тебя есть?
Вот, табличка?
Рабочая отчетность.
Такие... Да, это сейчас тоже такая практика. Она пришла с Запада. Во многих компаниях существует. Таймшит называется. То есть ты как бы заполняешь... таблицу, да, там где-то на портале, что ты делал, в какое время. Ну, конечно, детализация там никого не волнует, но просто, например, в этот день ты работал там над таким заданием или над таким проектом. В следующий день там 50 на 50. И ты вот как бы так расписываешь, что ты делал. По большому счету...
Тратишь на это еще 10%.
Да,
конечно.
Ну, не 10, нет, все уже привыкли там просто так, знаешь, для отмазки,
ну,
грубо говоря.
Ну, нет, это смотря где, смотря что. Вот, например, там, где я работаю, там у нас очень-очень строгая детализация, прям по каждому шагу ты прописываешь, сколько...
И в конце пишешь, сколько времени провел,
да,
время.
2 минуты, а я там в конце пишу, что там 30 минут я потратил на заполнение этой таблицы. Так вот, эти таблицы очень суровая штука, потому что ты фактически сидишь за компьютером часов 10, а по таблице у тебя, получается, 2 8. Часа ты работал.
А, ну,
каким-то
да, да,
образом, я вообще не понимаю, как.
Ну, получается, что ты должен работать рабочий день нормальный по трудовому кодексу 8 часов, да, а ты можешь работать 12-15 в этот день.
Но при этом по таблице у тебя будет меньше, и начальник тебе скажет, ну, смотри, ты же без...
Ты же, да, ты просто работал, как и все.
Правильно. Да, про миссию компании.
Это как раз что-то такое духовное, да. Как будто бы. Ну вот, у многих компаний есть вот эти...
Ну, сейчас каждая современная, более-менее крупная компания имеет миссию.
Да-да-да. То есть не многих, а почти всех.
Миссия, она... как бы должна нести что-то благое, да, то есть компания вкладывает в нее самое лучшее, то есть она говорит там,
не
допустим,
просто мы заходим заработать денег, это понятно.
А мы выражаем благие намерения, часто это вот как бы свидетельствует об обратном на самом деле.
Я тут набрался в интернете.
Кока-кола, давай начнем, как раз это очень...
Освежать мир, тело, разум и дух.
Дух, кока-кола освежает дух в своей миссии.
Пробуждать оптимизм при помощи наших напитков и наших дел. Привносить смысл во все, что мы делаем. Вау, ребята.
То есть до этого они делали без смысла.
Ну, это реально просто...
Нам надо с каждой новой банкой кока-колы привносить смысл.
Миссия религии какая-то, освежать мир.
То есть, когда
тело,
пузырьки
разум,
поднимаются у меня в нос, вот это имеет смысл, наверное.
Я думал, что это просто сахар, кофеин.
Но, ребят, давайте не будем рисковать. Да? Все-таки Coca-Cola могущественная компания.
Хорошо.
Мы будем еще о могуществе
говорить. Найк, даровать вдохновение и инноваторские решения каждому атлету в мире. Или Facebook, предоставить людям возможность поделиться собственной жизнью с другими и сделать мир более открытым и объединенным. Вау. Ничего себе, миссия, да, сделать мир. Они хотят изменять мир. Ну, Facebook, я прошу прощения, IKEA, попроще, улучшение повседневной жизни каждого.
Ну, да, Walmart, мы помогаем нашим покупателям сберечь средства, чтобы сделать их жизнь лучше.
Да, все они говорят о том, что они хотят сделать жизнь или мир каким-то образом лучше, так или
иначе. Ну, и смотри, вот, например, IKEA, которая, да, улучшение ежедневной жизни каждого. Да. Да, во многом эта компания улучшила, возможно, нашу жизнь.
Потому что без стула мне пришлось бы стоять, да?
Не,
у меня есть стул, я сижу неудобно.
Ну, смотри, ну согласись, если бы не было IKEA, ты купил бы какой-то другой стул и, возможно, не думал бы об этом.
Ну, в общем, да.
А, проблема в том, что, как раз в том, что сказал Женек, в том, что Евгений, правильно будет сказать,
ну, что
в контексте. Да, ну, в общем, скорее всего, ну, правильнее будет сказать, что вот реально компания обозначает какую-то миссию, которая красиво звучит, и она обязательно меняет мир, и обязательно ведет нас всех там, и помогает нашу жизнь сделать более комфортной, там, и вообще лучше. Но в то же самое время они на этом просто зарабатывают. И без них, возможно, наша жизнь была бы не намного хуже. Если смотреть на это качественно.
Но я хочу подчеркнуть, что не только вот эти крупные компании, а даже, ну, наши компании, там, какие-то средние, у них у всех есть миссия. Они как бы достигают ее, да. И, как правило, реально эта миссия направлена на улучшение жизни людей и общества. То есть они, может быть, берут модель вот эту крупных компаний, но тем не менее, вот как бы они как бы делают то же самое, хотя они просто зарабатывают деньги. То есть это.
Ну, на деле.
Ну, это же просто красивые слова, может
Это красивые слова.
То есть я могу открыть ИП, не знаю, там, продавать мандарины и скажу, что я хочу сделать жизнь
менять
слаще.
Менять мир более оранжевым.
Более оранжевым, более сладким в вашу жизнь. Ну все, красиво и все. Идем дальше. Что у нас в России?
В России сейчас очень
можно
интересно.
Можно обтекаемо в целом, то есть не обязательно.
Я скажу так, что сейчас очень интересная у нас возникла, скажем так, специфика, да? То есть есть компании, которые переняли какой-то советский опыт. У них такая немножко советский уклад такой, да, советская структура. Вот. И в то же самое все западные идеи сейчас активно проникают, да, они вливаются в жизнь этих компаний. И получается такая очень бурная, интересная смесь. Вот я с этим сталкивался, это очень забавно, что порой, знаешь, вот в разных офисах крупных компаний, ну, у крупных компаний у них часто бывает там, допустим, в одном городе там производство, в другом офис и так далее. И вот люди, они все равно активно взаимодействуют, там, гоняют в командировки. Вот, и, например, в московском офисе западная культура, ну, к примеру, может быть, и по западной культуре все должны обращаться на «ты» друг к другу. То есть ты, неважно, там подходишь, допустим, к начальнику или к начальнику начальников, да, как ты сказал, ты просто можешь подойти и сказать там «Алексей, как у нас там с этим, что мне сделать», допустим, ну, я грубо говоря, вот. А, допустим, в каком-то другом городе, это твоя же компания, твое же подразделение, с которым ты активно работаешь, там только на «вы», имя, отчество и так далее. И вот когда это все смешивается, например, перемешивают сотрудников, они приезжают там на какую-нибудь встречу корпоративную или еще что-то, они просто не знают, как им открыть рот, как им обратиться, на «ты» или на «вы». Это вот такие очень интересные формы рождают.
У нас в России, кстати, могут обращаться как «Алексей, а вы посмотрели?»
Ну, так тоже
могут. А могут также точно сказать «Сергей Владимирович, ты, пожалуйста, глянь».
То есть вот эти вот
очень запутанно.
Сразу две картины
выплески вот этих вот культур, они очень интересно так порой не смешиваются, порой смешиваются. Молодые люди приходят такие понаглее, понахрапистее, знаешь, они начинают сразу же как бы какому-то большому боссу на «ты», вот, к слову, о субординации, да, а он такой вообще не понимает, почему к нему так обращается.
Плачет, или наоборот,
увольняет. Подушку не понимает.
Нет, увольняет. Плачет и увольняет, ладно.
Ну или наоборот там, да, босс как бы хочет, чтобы ты ему называл его на «ты», да, вроде как, а ты не можешь, короче, у тебя
а
воспитание,
он обижается.
У тебя еще что-то.
Он практически, наверное, хочет на барбекю к тебе в гости уже пригласить, а ты все на «вы».
Ну, короче, это все забавно. Вот, плюс иногда такие бывают интересные моменты, вот я хотел рассказать. Я сталкивался в работе, короче, на производстве был такой термин, точнее, был введен такой термин достаточно искусственно, он называется телефонограмма. Вот, ребят, что вообще по-вашему такое вот телефонограмма? Что это должно
быть? Что-то с телеграммой связанное, но по телефону.
Запись на автоответчик.
Ну, что-то такое, да, то есть тебе позвонили, грубо говоря, ты записал это, и вот там, ну, это, наверное, во времена было, когда не было там имейлов, там, электронных почт, вам телефонограмма. А там, короче, это все развилось до того, что все, каждое официальное там письмо, каждая деловая записка, она носит название телефонограмма. И вот непонятно почему. То есть это вот какое-то наследие советского
так
времени.
Так сложилось.
Да, так сложилось. И когда ты, допустим, сидишь где-нибудь в офисе там в Москве, и тебе из другого города там присылают телефонограмму, ты на это все смотришь такой... Это вообще что? Ну, как бы не понимаешь. Ну, такие забавные бывают моменты.
Ну, в целом, западные тенденции, я так понял, пытаются усвоить русские компании, потому что это производительность труда повышает. И вот есть разные новые всякие нововведения. Сталкивался ли ты с чем-то из этого?
Ну, сейчас везде об этом говорят, везде как бы все... с такими транспарантами идут, да, с флагами, что вот у нас там новая какая-нибудь японская система, что мы применяем там бережливое производство, там бережное управление, или 6 сигма внедряем, или там кайдзен у нас.
Что
или...
это?
Ну, это отдельная тема, но вот, например, есть 5S, тоже из Японии пришла эта система, причем
1S
она сейчас...
знаю, слышал. 5S, это, 5 раз круче.
Эта система,
вообще,
скажем так, порядка на работе, как бы стандартизация управления качеством, но она доходит до того, что, например, по 5S у тебя, допустим, рабочее место должно быть организовано. Вот мы про офисы уже говорили, знаешь, когда
например.
Open Space,
Нет,
все сидят в ячейках, да, вот в этих сотах, и как бы все стандартизировано.
Слышал
все, короче,
про фэншуй, а что значит организация по 5S?
По 5S это тоже забавная история. Вот мне коллега рассказал, там на прошлой работе у него был было. Это вот когда у тебя рабочий стол, ну, я говорю, все сидят в open space, то есть все уже стандартизировано, а еще рабочий стол у тебя должен быть стандартизирован, то есть у тебя как бы, допустим, вот...
Ручка стоит, только справа лежит.
Даже не так. У тебя должно быть место выделено, расчерчено прям под ручку, под линейку, и там написано линейка. И ты туда кладешь линейку, она занимает как бы идеально это место. То есть все движено вот так
квадратиком. Это уже из антиутопии какой-то, мне кажется.
И все сидят такие, знаешь, одинаково ровно, как
роботы.
Бы у всех лежит
роботы.
Вот здесь вот
на стуле
линейка,
попа,
здесь
да?
ручка.
Она помещается ровно там.
Да-да-да.
Если больше, уже не подходит.
Вот, то есть мышка у тебя должна быть только в этой зоне
передвигаться. Идешь на тренажеры, Андрей.
Да, конечно.
Но в итоге как бы вот считается, что это повышает производительность труда. Но я понимаю, где-то в цеху, например, да, когда там инструменты лежат, там, например, свет вырубило, и мастеру-электрику нужно быстро схватить инструмент, он знает, где он лежит. Это еще оправдано. Но вот когда ты сидишь в офисе, и у тебя вот здесь вот черновики...
А место под кактус есть?
Да-да-да. Ну, там, по-моему, нет, недопустимо. То есть там конечно. У тебя вот здесь черновики, написано черновики, здесь у тебя там документы, написано документы. Ну, ты можешь вести
звонит
место
будильник,
под кактус.
Идешь, ешь, приходишь, да. вода, вода выдвинулась, попил, поставил,
она убралась.
То есть
все стараются стандартизировать. Потому что, смотрите, одна минута работы рабочего, она сколько-то стоит, да? Соответственно, он в это время он должен заниматься работой. У него должны его окружать только инструменты и детали, которые относятся к работе. Это все как бы посчитано, понятно, сколько на это тратится денег. Угу. То есть рабочий, он, да, реально в такую лошадь превращается. Которые как бы как в мельнице ходят вот так вот по кругу.
Я коротко прокомментирую. На самом деле, у меня есть что сказать по поводу управления качеством, потому что это моя специальность была в университете. Вот. На самом деле, мы все это проходили, но какое-то время назад это было только... Ну, это было модно, так скажем. И о чем речь здесь? О том, что компания пытается, ну, допустим, производить... Изначально не говорилось о производительности труда, которая такая шумиха сейчас, например, в российских СМИ, а говорилось о качестве. О том, что, угу. допустим, покупая...
КПД.
Не совсем. Покупая товар, например, зубную пасту, либо машину, мы смотрим, и, допустим, на ее качество. Нам важно качество. Вот если пришли к тому, что не нужно, да, рекламировать просто качественный товар и предоставлять именно, чтобы товар был качественный, а достаточно систему менеджмента качества внедрить на предприятии, и тогда ты на товаре пишешь внизу «система менеджмента качества на предприятии стандартизирована по стандарту ISO». Угу. То есть... Мы как бы уже,
международному
стандарту. Да, мы как бы уже, ну, International Standard Association, да, то есть мы уже как бы гарантируем, что все, что произойдет эта компания, будет качественным. Потому что у нас там система менеджмента качества внедрена.
Ну да, вот об этом как раз 6 Sigma, про который говорил. То есть они все отклонения там в каждом процессе, они измеряют по статистическим методам каждое отклонение, вплоть до того, что у них там должно быть, например, готовая продукция с качеством там хорошим 99,99%.
Там, в таком случае действительно можно заменить людей на роботов. Но это
да,
логично.
Смотри, подожди, я закончу. Просто не везде ты можешь людей заменить на роботов. В том-то и дело, пока что.
Но пока оно их да. пытается вписать в рамки прям.
Да, но в чем здесь момент? Что вот как раз, когда ты... Я мостик перекину между двумя этими мыслями, и все, и пойдем дальше. То есть, когда мы как раз говорим о качестве, рано или поздно мы приходим к процессам в целом, а потом мы приходим к процессам, которые каждый человек делает на своей работе, да, своих рабочих процессах. И тогда действительно мы в тот момент, когда мы учились, мы только говорили о менеджменте своего времени и менеджменте своего рабочего пространства. То, об этом только начинали говорить. Сейчас уже
это
не так много времени прошло, это уже внедряется. Мы говорим о каких-то таких, ну, зверских, я бы сказал, масштабах и вот этих темпах внедрение всех вот этих систем в нашу буквально жизнь. Хорошо. Выжимание из нас производительности.
Еще пару слов о офисном пространстве, о том, угу. как люди работают. Вот в IT-сфере и в сфере высоких технологий обычно самые крутые офисы. Ну, мы знаем об этом. Мы слышали про офис Google, слышали про
но
офис
это прикольно,
ВКонтакте,
на самом деле.
Офис Lingo и так далее. Потому что людям нужно вдохновение на работе,
да,
чтобы
да.
что-то новое разрабатывать.
Это именно имеет смысл, когда вот люди работают с каким-то креативом. Да, понятно, что крутые офисы не будут там, где, опять-таки, вот люди руками работают.
Просто
или еще
нужно
что-то
закрутить все гайки.
То
ну, зачем это?
Здесь
надо,
людям да? нужен креатив, для этого им и пространство нужно креативное.
Немножко
вокруг.
Отдыхать. Вот, например, да. штаб-квартира Google, настоящий отдельный мир, читают стату, где царит особенная атмосфера. Отдельные здания, в которых работают гуглеры, растянулись на несколько кварталов. Здесь есть все. Кафе, бассейны, душевые, массажные. И даже комнаты для игр и отдыха. На улице во дворе офиса в специальных горшках растет растет лук, свекла, клубника и другие растения. Зачем, остается загадкой. Видимо, это еще один способ компании Google выделиться среди остальных. А, ну, это только Google. Я смотрел фотографии, изучал
этот
вопрос.
Это, да?
Невероятные просто есть. Какие-то вот сногсшибательные офисы. Особенно меня удивил офис одной из компаний, не помню название, которая занимается разработкой дизайна к компьютерным играм. Именно потому, что им нужна какая-то особенная атмосфера, чтобы вдохновляться, и там каждая комната в какой-то вообще вот в другом. Где-то, знаешь, из разряда чужие там сделано вот такое вот все, как будто там что-то течет там по стенам. Где-то еще что-то. И вот они в таких условиях работают.
Прикольно. Вот нужно подчеркнуть, что я говорю, это в основном IT-компании и компании, которые с креативом с кем-то работают, а где люди просто работают, там, допустим, в финансовой сфере или еще где-нибудь, там, в каких-то торговых домах, там, кто коммерцией занимается, там, наоборот, все более такое серое, однотипное. Вот эти гигантские open space, да, боксы, в которых ты сидишь. Сейчас еще есть тенденция.
Чтобы показать, что ты маленькая сошка.
Да, вот, я хочу сказать, сейчас есть такая тенденция, тоже она пришла с Запада, вот в консалтинге практикуется, и ну, многие компании тоже об этом думают, что у тебя даже нет постоянного рабочего места.
Слышал,
ты никак не можешь выделиться, поставить там фотку жены, например, что у тебя вот где-то успел сесть, там и сел. То есть
я
не
работал,
кстати,
в такой фирме, начинал работать с того, что у тебя нет своего рабочего места. Ты приходишь, что свободно, туда и сел.
Туда и сел, да. Либо, допустим, есть электронная система, ты бронируешь место, но только за час до того, как ты можешь на работу прийти, ты можешь забронировать. То есть чуть пораньше пришел, забронировал, сел. Вот. Неважно,
времени...
какой у тебя уровень. Да-да-да.
Времени все меньше и меньше. Да. Напряженная тема такая. Сейчас у нас еще будет много таких вопросов. К гайкам сейчас еще перейдем. Да. Вот. Но сейчас, как я уже сказал, много хайпа относительно вот, передовых исследований в области работоспособности. Тут премьер-министр наш заявил, что ну, наша работоспособность низкая в стране в целом. То есть звучала цитата так. В, кажется, РБК, обозрение видео там, ну, новостях, даже там был какой-то небольшой круглый стол, там несколько специалистов высказывалось, и они говорили о том, что... Ну, мы работаем, там цитата такая была, парадокс экономики, работаем больше, производим меньше.
Это на 30% меньше.
Но в целом там интересная картина, сейчас ее обсудим. В целом работоспособность, о которой мы уже говорили, то, что вот тебе вот эта организация рабочего стола, да, там вот это все. В целом, какие мысли, чувства у вас это вызывает?
Ну, я хочу сказать, во-первых, рейтинг, он такой весьма субъективный, там, то есть вот этот показатель, там ВВП делают.
Температура по стране, знаешь.
Да-да-да, что-то типа того. Но интересно, что показательно, что Россия все равно в нижней части, и она гораздо ниже, чем там Испания, Италия, Кипр какой-нибудь.
То есть, там вообще, кажется, не
которых считается,
никогда.
Да, что там то сиеста, то фиеста, да, вот так говорят. Но, тем не менее, у России производительность труда ниже, вот сложно как бы комментировать.
А, кстати, это один из интересных моментов. Человек, который будет работать на себя один, он не может себе позволить в Фейсбуке просидеть 4 часа,
да.
Потому что он зарабатывать себе на хлеб. Человек в крупной компании, он прикрыт остальными, и как-то вот можно похалявить, где-то
ну,
можно
да,
оттянуть.
Плюс считается, что у нас...
Сказать, что тебе требуется один час на разработку баннера, а ты скажешь, до завтрашнего дня.
Считается, что у нас, вот плюс к тому, что ты говоришь, хочу добавить, достаточно низкая оплата труда все-таки, потому что вот когда были кризисные годы, там 14-15, одно время даже в России было, ну, в производственных компаниях, вот, ну, там, где люди реально руками трудятся, где-нибудь там в металлургии, там считалась одна из самых низких оплат труда вообще в мире. Даже какое-то время было самое низкое. Из-за того, что вот курсы колебались, то есть если в долларах считать, да, у нас была самая низкая оплата труда. И тогда, но с другой стороны, для владельцев компании это было прибыльно, потому что в это время другие там западные компании, инвесторы, они вот как раз вкладывались, они инвестировали, потому что низкая производительность труда, соответственно, можно вкладывать, чтобы там что-то тебе делали.
Ну и вот, ну, несмотря на то, что закон. Производительность низкая, люди устают все равно очень сильно, работают больше, переработки налицо.
Ну, потому что, как ты говорил, даже те таблички временные, которые, это, ну, не знаю, последние 10 лет, наверное, развились, ну, вот, которые сейчас существуют, они, в принципе, не описывают реальность, потому что, цитирую тебя, Андрей Стародубцева, ведь никто не отменял еще правила Парето. Когда ты 20%
правда,
времени
так, деле,
при наибольшем вдохновении 80% результата дает.
Однако начальник тебе укажет на то, что ты работал всего 2 часа из 8, и будь добр, останься, пожалуйста, и доработай остальные 6.
Вот сейчас вот современные исследования, там, опять-таки, есть тренинги современные, основывающиеся на этих исследованиях, они как бы говорят уже о других вещах, не просто тайм-менеджмент, да, раньше все говорили тайм-менеджмент, там, 10-15 лет назад в России это началось, вот, а сейчас уже есть другие термины, такие как, например, стресс-менеджмент, или energy management. То есть, когда ты управляешь энергией, ну, грубо говоря,
management.
Может быть, обычный работник какой-то рядовой, который вот молодой парень там или девушка, которую недавно взяли на работу, он не может себе этого позволить. А какой-нибудь, грубо говоря, менеджер уже среднего уровня, он может сказать, там, допустим, у меня завтра важные переговоры, я приеду попозже, чтобы выспаться, вот, и потом буду работать до 12 ночи, например. То есть, вот он управляет своей энергией, скажем так, не только временем. Он сам как бы может планировать, ну, вот есть такая
терминология. У меня создается впечатление, что компания надевает перчатку еще глубже в тебя залазит.
Да.
Ну, честно.
Есть такой момент.
Что такое work-life balance?
Это вот как раз-таки сейчас тоже западный термин, который пришел и в нашей компании, говорящий о том, что у тебя вроде как должен быть какой-то баланс между работой и жизнью, чтобы ты эффективно работал. То есть это направлено тоже на это, чтобы ты успел как бы отдохнуть. И вот вроде как он должен соблюдаться благодаря вот этим же даже табличкам, про которые мы говорили, что ты вроде как вот отработал, потом ты отдыхаешь, что у тебя есть какие-то там корпоративы, там встречи просто командные там с, допустим, с твоей командой или с руководством. Вот, и ты вроде как в балансе находишься. Mm-hmm. На самом деле, вот, смотря на жителя мегаполиса, да, и себя во многом, вот, я ощущаю
так
же.
Баланс не очень?
Баланс не очень. Учитывая, что тебе нужно еще доехать там полтора или два часа до работы порой, да, у многих.
Ты же отдыхаешь в дороге.
Да, ты в дороге отдыхаешь, да, вот, когда сжатый со всех сторон в метро, ты как бы отдыхаешь.
Ну, давай теперь так здороваться. Привет, не говорить привет, как дела, а говорить привет, ну, что, как work-life.
Как у тебя баланс, да, жизни, работы.
Хорошо, ну, на самом деле здесь действительно москвичам особенно сложно. Вот, мне кажется, лимон выжимают, вот, похоже, да, мы на выжатые лимоны похожи. Вот, а про производительность труда...
В основном проблема именно в дальности дороги.
Мне понравилось, заканчивая эту тему, скажу так, немножко отступая от вот того, что мы говорили про личную производительность. А даже в этом же интервью, которое я смотрел, обзоре, да, вот этого вопроса, как только новость вышла, там одна из специалистов, девушка, она говорит, что вообще-то на самом деле производительность складывается на около 40% из организации процессов управления, а потом идет дальше технологическая развитость, и, соответственно, технологическая отсталость тоже около 40% в среднем. И там мы имеем в виду 80%.
Да, уже. И 20% просто какие-то факторы непонятные.
Дело в том, что там еще есть, если говорить чисто про Россию, еще вопрос санкций и так далее. Вот. И личная производительность, которые, да, даже люди, может быть, сидят в Фейсбуке и так далее, но в целом у нас народ, ну, не самый ленивый, на самом деле. У него есть ленность, но у него есть очень большая способность вдохновляться. И у меня друг, который был, например, ездил в Корею, он говорит, они там так много работают. Но, мне кажется, они так это делают непродуктивно. То есть наш,
да,
человек,
есть,
если он соберется, он очень
наши
продуктивен.
Наши люди гении все-таки в чем-то, вот я тоже убежден.
Ну, вот мы все-таки патриотическая передача.
Будем халявить-халявить, но потом вдохновимся и напишем такой текст, что его не надо будет переписывать 10 раз, да?
Может быть,
другой подход — это просто я напишу черновик, дам на проверку, не подойдет. Перепишу черновик, дам на проверку, еще перепишу. В итоге в 4 раза больше времени потратил.
Ну, я бы даже так сказал, что основной ВВП у нас в стране, вот от промышленности, там, от крупных компаний, раз уж тема сегодня такая, она все-таки, он основан на том, что люди от души работают многие. Пускай вот он, допустим, там, потомственный металлург, там, мастер в цеху, и он будет делать это все равно. Он будет непонятно для кого, для чего, потому что зарплата может быть не очень высокой, да, но он из идейных каких-то вот... Я не знаю, что это вот какое-то свойство наше. Вот он любит это все равно, и он будет делать.
И в этом, кстати, Священное Писание исполняется, сказано, если что-то делаешь, делай как для Бога, а не для людей. Вот есть такая черта. Ну, это к слову о производительности. То есть большие компании, там, госаппарат пытаются производительность выжать из людей, на самом деле это во многом проблема их управления.
Тут можно...
и там технологического,
да, я
развития.
Просто вот добавлю маленькую такой вброс сделаю. Вот смотрите, работа, она же должна приносить радость, да? Вот ты что-то делаешь, ну, руками ты делаешь, или пускай ты там какой-то логистический оператор, у тебя там груз движется, но ты все равно удовольствие получаешь, что он перемещается. Ты как бы чувствуешь радость. Проблема вот мегаполиса, вот этой всей застрессованности и вот этого плохого work-life balance в том, что ты как бы... на тебя столько нагрузили, что ты не успеваешь от этого радость получить. То есть, если бы ты делал нормальное количество, ты бы вот тащился от работы, да, делал бы качественно. И делал вот как в Писании, да, сказано. А так ты как бы перегружен, и у тебя столько всего, и ты просто мечешься в итоге, суетишься, и в итоге вот...
И, по сути, твоя производительность сильно падает.
Выжатые лимоны. Да.
У нас есть сообщение. Оно какое-то очень огромное, поэтому я не могу сейчас его прочитать. Спасибо, я почитаю на досуге.
Вот так.
Спасибо.
Извините, да.
Ну, в целом там о чем? О том, что работать надо от души, я уверен.
Про монополии. Остается времени просто не так много. Монополия и антимонопольная политика.
Ну, здесь все просто.
Мы просто говорим, монополии плохо.
Все, да? Ну, да, потому что монополия — это что? Это значит, что ты один захватил весь рынок и можешь просто любые цены на свои товары диктовать. По сути, тебя особо как бы ничего не сдерживает. Особенно если ты такая крупная компания, что ты как бы имеешь влияние на государство. Вот, и тебя ничего не сдерживает. Просто тебя сдерживает то, что в определенный момент, когда станет очень дорого, люди просто вообще перестанут покупать, потому что у них уже вообще нет никакой способности.
Ну, хорошо. Ну, а если не совсем монополия, если просто очень крупная компания, она, ну, тоже ведь задает, по сути, цену. Ну, например, Макдоналдс, он задает цену на гамбургер.
Ну,
и Бургер Кинг будет подстраиваться
под него. Многие компании, они драйвят этот рынок, то есть они являются драйверами, да, они как бы идут впереди, и они конкурентов тащат в чем-то за собой. Есть такой момент. Их в каких-то сегментах рынка все равно можно считать монополистами. То есть тут такой момент.
Да, давайте вот как бы идеологическую, скажем, составляющую этого всего разберем, потому что очень важно для теоремы, собственно, нашей сегодняшней передачи. На самом деле, здесь ведь какой момент, что крупные компании в целом, вот у меня вообще, мне представляется, начать с самого конца, да, мне представляется такая картина. Мы смотрели несколько фильмов недавно, которые были голливудских. Я уже не помню точно какие, но была такая четкая картина. Там, когда есть огромная корпорация, в которой есть там начальник, который на башне на высоком этаже. Это все очень карикатурно, так же, как в «Матрице» этот офис карикатурен, так же и там. То есть это буквально как комикс. Вот. Сумасшедший какой-то абсолютно там властелин этой корпорации, соответственно, всего мира практически, и люди, находящиеся на разных ступенях развития этой корпорации. То есть много-много винтиков простых, которые простую ручную работу делают, да, и там другие по ступеням. Вот. В принципе, большая корпорация иногда так выглядит. Но ведь, смотри, если монополия, она имеет свойство к тому, что, ну, они борются друг с другом, они борются с мелкими предприятиями, и происходит какой момент, что, допустим, если появляется какая-то инновационная сфера, в которой кто-то что-то новое делает, то крупные игроки сразу же об этом узнают, и либо ее покупают, либо внедряют у себя что-то очень похожее, то же самое, да, для того, чтобы какой-то сегмент рынка захватить. Все понятно, да, то есть здесь. Так вот, рано или поздно это может действительно к этой картине, о которой я говорил, привести. То есть что у нас будет, ну, несколько больших корпораций, которые будут буквально править миром.
Ну, сейчас же это вообще на слуху. Вот была так книга «Корпократия», какое-то время популярная, да, там тезис такой, что сейчас как бы миром уже не государство правит, а во многом корпорации. Вот, потому что у них финансы, они покупают правительство, да, они обманывают людей, манипулируют, используют в своих целях. Вот, они устраивают даже небольшие перевороты в разных странах, используют рабский труд и, ну, производят вредную продукцию, которая загрязняет окружающую среду. Да,
и ничего им за
так далее, да. Им как бы ничего не бывает. Иногда начинается какая-то шумиха, там хайп, да, как вы говорите, там вокруг этого. Они немножко прекращают, либо завуалированно просто это делают, либо там где-то прекращают, но где-то начинают. Да, и вот еще был такой фильм «Корпорация» 2003 года. Я не то чтобы его рекомендую,
это
но
уже там 15 лет назад.
Да, да, да. Да, уже были фильмы там, мне кажется, и в 80-х, и в 90-х про это, как документальные. Но вот этот фильм, он, я его не рекомендую, потому что он такой немного размазанный, но там вот общие мысли такие, которые вот я озвучил, и там такие факты, когда, например, там такие вещи, когда, допустим, в корпорации делают приватизацию воды в третьих странах мира, или, допустим, еще ужасные факты, что детьми манипулируют с помощью рекламы, чтобы дети там давили на взрослых, они покупали продукты. Вот даже там был рассказ, я не знаю, насколько это реально, о штрафах, которые собирались брать, когда типа сверху капала вода, да, падала с
неба.
Ну
вот там, то, что ты говоришь, о том, да, что приватизировали воду в, да, какой-то, да, да, стране третьего мира.
Ну там люди восставали, шли на митинги, вроде как все наладилось более-менее, но аппетиты, да, у этих корпораций, они все равно остаются.
Угу.
Как бы.
То есть эти корпорации, это своего рода такие около государства получается, да?
Да.
Ну вот, например, в России традиционно сросшийся с государственным аппаратом крупный бизнес, и уже трудно бывает определить, читаю тоже цитату из одной статьи, то ли «Газпром» принадлежит государству, то ли государство «Газпрому». К слову, определять и не надо. Это один дракон просто с разным количеством голов, который, каждый имеет свой интерфейс, растущий из общего
тела.
Ну
вот интересно, что сейчас, допустим, вот я смотрел рейтинг самых, скажем так, крутых компаний, в стране у нас, да, там после нефтегазового сектора вот этих компаний идут сейчас ритейлеры. Представляете, я вот был удивлен, честно говоря, потому что долгое время...
Казалось бы, безобидная пятерочка, да?
Просто, ну, да, не называя имен, вот эти вот магазины, которые у всех там во дворе сейчас есть, да, вот, вот эти компании, они имеют наиболее там большую чистую прибыль, там, валовый продукт. Вот, получается, что раньше это, может быть, были промышленные компании, да, там, машиностроение, металлургия, то же самое. Вот я был удивлен, что металлургия, она уже практически в десятку не попадает. Слушайте,
но ведь ритейл появился не так давно, вот такой крупный ритейл.
Да, да, да.
Ну, до начала 2000-х, вспомните, мы ходили в магазин, это были просто ноунейм магазины какие-то обычные, да?
А как раз, к слову, для вот антимонополистов, таких антиглобалистов из народа, это один из таких тревожных звоночков, мы ничего против не имеем лично, там, нам удобно, так же, как у нас в голосовании, вот люди голосуют, в принципе, тебе очень удобно, там реально низкие цены, все туда идут, но ведь... Если подумать о
низкий
мелком бизнесе...
Низкий относительно чего, просто непонятно.
Да, да. Смотри, если подумать о мелком бизнесе, вот у меня был такой случай, мы поехали в какой-то... Мы ехали в другой город, довольно далеко от Москвы, и мы проезжали какую-то глухую деревеньку, остановились там, и я был в шоке, потому что там был огромный красивый магазин одного из наших вот ритейл-монстров. И, соответственно, я думаю, ну, даже в этой деревне открыть что-то и конкурировать с ним практически невозможно.
Вообще невозможно.
Что тебе нужно будет, объясню, да, потому что тебе нужно будет сделать такие же цены, а ты не можешь сделать такие же цены, потому что у них они достигаются путем вот этой логистической и очень огромной и обширной работы. Соответственно, выйдем на большой уровень и закончим эту тему. В целом, производить что-то, начинать выходить на рынок, это реально как выходить на войну. Сейчас идут огромные торговые войны, мы все услышали про санкции и задумались об этом какое-то время назад. А вообще, ну, это поле битвы больших стран, больших корпораций. И многие думают, а почему, например, у нас в стране там что-то не производят? А потому что не так просто. Потому что, нет доступа иногда к дешевым деньгам быстрым. Не будем объяснять, но просто в целом. Б, сложно что-то производить именно потому, что цены, ты начнешь что-то производить, а уже рынок завален более дешевыми товарами. Ну и В, просто тебе нужно найти этого потребителя, тебе, и нужно создать рекламу, иногда хайп равный тому, что делают вот эти люди, которые манипулируют сознанием подростков.
Невозможно.
И у которых миссия там, чтобы пузырьки бурлили у каждого
в ноздрях. Представьте себе, решит наша страна производить газировку, которая станет популярной, чем Coca-Cola. Но это же невозможно. Будет просто невозможно.
Не, ну можно, объемов, можно вложиться, масштабов, просто вот пасть на этом поле боя, но все равно не достигнуть.
Ну да, в итоге проиграть.
Хорошо, но в целом примерно понятно. Про антиглобализм даже немножечко сказали. Вот. Давай дальше перейдем и больше к выводам, уже ближе к концу. У нас есть такая практика, у нас гости часто рекомендуют книги. Вот, возможно, они не имеют общего с темой, а может быть и имеют общее с какой-то темой, которую мы обсуждаем. В целом, какие бы книги ты порекомендовал нам сегодня как гость программы?
Я, честно говоря, ни одной книги про корпорации, там, про бизнес не подобрал.
А сейчас вот сходу можешь вспомнить? Ну, мы говорили корпоратократия, например.
Корпократия. Ну, много, на самом деле, всего. Я просто даже не хочу вот слушателей в это погружать. Лучше в что-нибудь более правильное погружайтесь. Вот, ну, книги, какие я порекомендовал? Ну, во-первых, мне было очень сложно, да, и я знаю, что Библию рекомендовать нельзя здесь.
Да.
Ну, я написал...
Псалтырь, Евангелие от Иоанна, послание Ефесина.
Ну, почему? Вот мы рекомендуем.
Да, ну, я вот рекомендую Джона Бивера. Мне понравилась его книга, я давно достаточно читал, но потом даже перечитывал «Движимой вечностью», и в целом он так пишет. Возможно, для западного такого христианства немножко в чем-то более не такого, как наше, но вот он так прям молотом прям рубит порой.
Ну, мне вот нравится. Есть, кстати, тот срез, когда ты живешь вот в этой беготне, и вдруг вот что-то такое про вечность, это очень полезно. Именно на волне нашей программы сегодня.
Да, вот. Потом не очень известная книга Дениса Стерхазина «На горе» я рекомендовал, потому что, ну, во многом мне нравится просто свидетельство, у меня что-то лично касается, вот, знаком с автором, ну, в общем, мощная книга, на мой взгляд. Вот, и интересная книга, я на английском читаю иногда, вот, я не знаю, есть она на русском, Дональд Миллер, называется «Blue Like a Jazz», или просто «Blue Like Jazz», да. Достаточно интересная книга, говорящая о вот таком феномене сейчас Emerging Church, то есть, ну, не знаю, как это правильно перевести, там, возникающей церкви, касающейся как-то. Она такая достаточно острая, злободневная, в то же самое время глубокая. Юмор там, знаете, вот почти как у Адриана Пласа. В общем, интересно для христиан.
Хорошо, да. Время наше подходит к концу. Я хотел цитату из Священного Писания прочитать в тему, то, о чем мы сегодня говорили, про крупные корпорации, большой бизнес. Послание Якова, 5 глава, это значит всем крупным ритейлерам, монополистам послание. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, надвигающихся на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопит, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили и убили праведника, и он не противился вам». Если человек полагается только на свой бизнес, на свое богатство и живет только этим, не верит во Христа, он убивает праведника, убивает Христа.
Пророческий голос вот такой сегодня в теореме. Хорошо, спасибо всем. У нас в гостях был мой брат Евгений Кривцун. И всем приятной спасибо. Недели. Присоединяйтесь, слушайте нас, комментируйте.
В голосовании победил вариант: плохо люди относятся к крупному бизнесу, душит малый бизнес, не давая людям зарабатывать своим любимым делом. Ну а чуть меньше людей сказали, что им вообще все равно, лишь бы их не трогали.
Услышимся.
Всем пока.
Пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.